«Мои ученики!» — прошептал Ностахан.
«Все мертвы».
«Их сила оказалась слишком велика, Ульрик. Я подвел тебя».
«Меня и прежде подводили. Это ничего не значит».
«Для меня это значит все!»
— вскричал шаман и сморщился от боли в спине. «Гордыня и только. Ты ничего не потерял. Просто тебя побил более сильный враг. Но они этим ничего не достигнут. Моя армия все равно возьмет дроз. Им не продержаться. Отдохни, шаман, и не рискуй больше. Я приказываю».
«Я исполню твой приказ».
«Я знаю. Я не хочу, чтобы ты умер. И могут ли они прийти за тобой?»
«Нет. Белые храмовники живут по законам чести. Если я не буду чинить им вреда, они меня не тронут».
«Тогда отдыхай. А когда окрепнешь, мы заставим их заплатить за твои страдания».
«Это так», —
осклабился Ностахан. Далеко на юге храм мчался к звездам. Вентар не мог остановить его и старался сохранить спокойствие, пока паника храма давила на него со всех сторон, силясь изгнать его вон. После гибели врага Вентар попытался призвать 30 из глубины нового сознания колосса, но в этот миг храм заглянул в себя и обнаружил Вентара. Вентар попробовал объяснить свое присутствие. Он сказал, что личность храма должна перестать быть. Храм принял истину и, как комета, умчался от нее в небеса. Настоятель снова попытался призвать Сербитара, отыскивая в своем подсознании нишу, в которую его поместил. Сербитар вспыхнул искрой во мраке, и храм содрогнулся, почувствовав, как часть его освободилась. И тогда храм замедлил свой полет.
«Почему ты так со мной поступаешь?» — спросил он Вентара.
«Потому что должен».
«Я же умру».
«Нет, ты будешь жить во всех нас».
«Почему ты должен убить меня?»
«Мне очень жаль», — мягко сказал Вентар. С помощью Сербитара он отыскал Арбидарка и Менахима. Храм поблек, и Вентар с горечью закрыл свое сердце от его безбрежного отчаяния. Вчетвером они призвали всех остальных, и 30 с тяжелым сердцем вернулись в лощину. Рек бросился к Вентару, как только настоятель открыл глаза и шевельнулся.
«Ну как, успели?»
«Да», — слабо выговорил Вентар. «А теперь дай мне отдохнуть».
За час до сумерек Рек, Вира и 30 въехали в высокие решетчатые ворота Дельнахского замка. Усталые, взмыленные лошади водили мокрыми боками. Люди бросились навстречу Вира, солдаты снимали шлемы, горожане спрашивали, что нового в Дринане. Рек держался позади, пока они не оказались в замке. Молодой офицер проводил 30 в казарму, а Рек с Вирой поднялись в верхние покои. Рек совсем обессилел. Раздевшись, он вымылся холодной водой, сбрил четырехдневную щетину и выругался, порезавшись острой бритвой, которую подарил ему Хареб. Потом выбил, как мог, пыль из своего платья и снова оделся. Вира ушла к себе, и он понятия не имел, где помещаются ее комнаты. Пристегнув меч, он вернулся в главный зал, дважды спросив дорогу у слуг. Там он в одиночестве сел и стал смотреть на мраморные статуи древних героев, чувствуя себя маленьким, незначительным и растерянным. Сразу по прибытии они услышали, что Надирская орда уже стоит под стенами.
В городе царила паника, и беженцы валили оттуда валом с высоко груженными повозками. Длинный горестный караван, идущий на юг. Рек не мог бы сказать, что одолевает его сильнее, усталость или голод. Он тяжело встал, пошатнулся и громко выругался. Рядом с дверью стояло высокое овальное зеркало. Из него на Река смотрел высокий, широкоплечий, сильный мужчина. Серо-голубые глаза глядели твердо, подбородок выдавался вперед, тело было гибким. Синий плащ, хоть и поизносился в дороге, сидел хорошо, а длинные оленьи сапоги придавали Реку вид кавалерийского офицера. Глядя на князя Дроздельнахского, Рек видел себя глазами других. Никто не догадается о его внутренней смуте. Все увидят лишь образ, который он создал. Да будет так. Рек вышел из зала и у первого же солдата спросил, где найти Друсса. «На первой стене», — сказал солдат и объяснил, как пройти туда через калитки. Молодой князь зашагал по Эльдибару при свете закатного солнца. Проходя через город, он купил себе медовую коврижку и стал есть ее на ходу. Уже темнело, когда он дошел до калитки во второй стене, но часовой показал ему дорогу, и Рек очутился на убойной полосе за первой стеной. Тучи закрыли луну, и он чуть не свалился в огненную канаву, пересекавшую путь. Молодой солдат окликнул его и показал, где мостки. «Ты стрелок лучника, что ли?» — спросил солдат, не узнав высокого воина. «Нет». «Где Друс?» «Понятия не имею. Либо на стене, либо в столовой». «Ты гонец?» «Нет». «А где столовая?» «Видишь вон те огни? Это госпиталь. Дальше кладовая. Иди все прямо, пока нужником не завоняет, а там поверни направо. Тут не заблудишься». «Спасибо». «Не на чем. Ты, видать, новобранец?» «Да, вроде того». «Пойду-ка я, пожалуй, с тобой». «Нет надобности». «Есть», — ответил солдат, и в поясницу Река уперлось что-то острое. «Это вентрийский кинжал, так что ступай, куда я поведу». «Да в чем дело-то?» «Во-первых, недавно кто-то пытался убить Друсса, а во-вторых, я тебя не знаю, так что пошли поищем вместе». Вдвоем они зашагали к столовой. Теперь им стали слышны звуки, идущие из разных служб. Часовой окликнул их со стены. Спутник Река ответил и спросил о Друссе. «Он на стене, около надвратной башни». «Сюда», — сказал солдат, и Рек взошел по короткой лестнице на стену. Взошел и замер. Тысячи факелов и костров освещали равнину. Осадные башни, словно деревянные великаны, загородили перевал от одной горной кручи до другой. Вся долина была загружена огнями, насколько хватал глаз. Это было все равно, что заглянуть в недра самого ада.
«Не слишком привлекательно, верно?» — спросил солдат.
«При свете дня, полагаю, лучше не станет».
«Правильно полагаешь. Ну, шагай».
Друс сидел неподалеку, беседуя с несколькими солдатами. Он рассказывал им цветистую байку, известную Реку. Коронная фраза произвела желаемый эффект, и ночная тишина огласилась хохотом. Друс от души смеялся вместе со всеми. Тут он заметил подошедших, повернулся и внимательно посмотрел на человека в синем плаще.
«В чем дело?»
«Он искал вас, командир. Вот я его и привел».
«Если точнее», — сказал Рек, — «он принял меня за наемного убийцу и привел, тыча ножом мне в спину».
«И что же, ты в самом деле убийца?» — поднял бровь Друс.
«Я сменил род занятий. Может, мы поговорим?»
«А мы что делаем?»
«Наедине».
«Начинай. А там я решу, стоит ли нам уединяться или нет».
«Меня зовут Регнак. Я только что прибыл сюда вместе с воинами из храма 30 и с Вира, дочерью Дельнора».
«Хорошо, поговорим наедине»,
— согласился Друс, и солдаты отошли прочь.
«Говори же».
Он остановил на Реке свой холодный взор.
Рек присел на парапет, глядя в освещенную долину.
«Многовато их что-то».
«Страшно, да?»
«Аж душа в пятки уходит. Я вижу, вы не собираетесь облегчать мне этот разговор, поэтому выложу все как есть. К добру это или к худу, но князь теперь я. Я не дурак, но и не полководец. Впрочем, эти два понятия часто бывают равнозначны. Пока я ничего менять не стану, но знайте, я никому не уступлю своего права, когда нужно будет что-то решать».
«Ты полагаешь, что получил это право, поскольку спишь с княжеской дочерью?»
«Да, именно поэтому. Однако суть в другом. Мне уже доводилось воевать, и в стратегии я смыслю не хуже любого другого, кто здесь есть. Кроме того, со мной 30, обладающие несравненными познаниями в военном деле. И, наконец, главное. Если я и умру в этом забытом богами месте, то не как мелкая сошка. Я сам буду управлять своей судьбой».
«Немного ли ты на себя берешь, паренек?»
«Не больше, чем мне по силам».
«Ты правда веришь в это?»
«Нет», — честно сознался Рек.
«Я так и думал», — хмыкнул Друс. «Так какого же черта тебя принесло сюда?»
«Судьба, должно быть, любит иногда повеселиться».
«Да, в мое время любила. Но ты-то, похоже, парень разумный. Надо было увести девушку в Лентрию и зажить своим домом там».
«Друс, Вира никуда нельзя увести, если она сама того не захочет. Ее воспитали в воинском духе. Она знает на зубок все сказания о тебе и все войны, которые ты вел. Она воительница и хочет быть здесь».
«Как вы с ней встретились?»
Рек рассказал, как ехал из Дринана через Гравенский лес, рассказал о смерти Рейнарда, о храме 30, о венчании на корабле и битве с сатулами. Старик выслушал его откровенный рассказ без всяких замечаний.
«И вот мы здесь», — заключил Рек. «Стало быть, ты одержимый».
«Я этого не говорил».
«Да нет», — сказал паренек, хотя и без слов. «Это ничего. Я не раз сражался с такими воинами. Удивляюсь только, как это сатулы пропустили вас. Этот народец не отличается особым благородством».
«Думаю, что их вождь, Иоахим, является собой исключение. Послушай, Друс, ты очень обяжешь меня, если не станешь распространяться о моей одержимости».
«Не будь дураком, парень», — рассмеялся Друс. «Надолго ли ты сохранишь свой секрет, когда надиры полезут на стену? Ты лучше держись подле меня. Я прослежу, чтобы ты не пришиб кого из своих».
«Благодарствую. Но не мешало бы тебе проявить чуть побольше гостеприимства. Я сух, как подмышка стервятника».
«Да уж, от разговоров жажда разбирает почище, чем от драки. Пойдем-ка отыщем Хугуна и Оррина. Когда же и устроить пирушку, как не в последнюю ночь перед боем?»